Сколько часов, Никита, ты спал сегодня, расскажи
что
мне.
Что ты пристал ко мне? Мало.
Сколько часов из твоей жизни украла Forza 6? Вот объясни мне, пожалуйста.
Не так много, кстати. Не так много, да. Да.
Ты счастливый человек, я тебе хочу сказать.
Проклятый эксклюзивы, Microsoft.
Бороздил сакуры сегодня до 4 утра. Вот. Поэтому с играми мы завязываем и говорим про кино. Как тебе такая подводка, а? Прекрасно.
Просто мать. Сразу видно 200 подкастов за плечами.
Угу. Ты сбил меня только что, вот настрой мне сбил. Всем привет, дорогие друзья, 216-й выпуск подкаста «Ход котами». Наконец-то сегодня выпуск, в котором нужно будет немножечко подумать, немножечко пошевелить своими мозгами, поговорить о высоком, о кинематографе. Сегодня, конечно же, как вы поняли, выпуск гостевой, потому что все вышеперечисленное никак не соотносится к нам, а скорее к нашим великим гостям, но для начала здесь Никита, собственно.
Да.
Меня зовут Стас, и сегодня в гостях у нас Василий Говердовский, правильно произнес? Сразу поправляй, если неправильно.
Да, правильно. Правильно. В отличие от моих учителей, которые пытались меня называть Говердовским, ты прям просто первый раз. Красавчик.
Опыт. Человек, который пишет про кино для таких великолепных изданий, как Афиша, Кинопоиск и многих-многих-многих других. Сегодня поговорим про кинокритику. Что это вообще за фрукт такой? Кинематограф и как любить кино?
Все еще.
Давай, привет, во-первых.
Привет.
Да, давай начнем с традиционного ларца Василия. Василий, расскажи нам, как ты, почему кино, как ты дошел до такой жизни, стал вот этим человеком, который несет глаз про кинематограф обычному люду.
Слушайте, ну, есть же такое общее представление про кинокритиков, что это очень противные люди, знаете, как в Рататуе, вот этот вот мерзкий дед, который сука, мандит там постоянно на все, что ты любишь, все, что ты делаешь. Поэтому как-то хочется шутливо ответить, что просто это место для самых противных людей на свете. Но на самом деле нет, на самом деле я думаю, что у всех кинокритиков, да на самом деле у всех кинематографистов плюс-минус одна и та же была точка входа, то есть они изначально очень любили кино или посмотрели фильм, который так перепахал, что они такие, все, больше ничем не могу заниматься, кроме этого. Тут, наверное, тогда возникает развилка у всех, там, этот, знаете, как в конце Mass Effect 3 такой светофор, как бы, либо ты просто в конце...
На какую дорожку ты сейчас шагнул для наших слушателей?
Я надеюсь...
Уже 15 лет обсуждаем
ее. Я надеюсь, я никого сейчас не рейджбейтнул упоминанием концовки Mass Effect 3. Мне кажется, что...
Наш человек сразу...
Кто-то просто продолжает заниматься какими-то другими делами и любит кино. Кто-то начинает снимать кино, а кто-то просто пишет о нем. Я выбрал эту дорожку и... Почему именно она, а не снимать кино, которое как будто бы это иерархия повыше все-таки, чем вот это заниматься херней непонятной, писать, всех раздражать своим мнением вонючим. Вот микстейпе, недавней игре, которая тоже всех перебаламутила, мне кажется, там был очень хороший момент, когда друг главной героини, музыкант, спрашивает у нее, а почему ты там не пишешь музыку, ты же столько о ней знаешь. И она очень хорошо это формулирует, она говорит просто, ну вот не прет из меня музыка, вот не прет просто. И, наверное, это тоже самое относится и ко мне, хотя было бы прикольно в итоге, наверное, все-таки сделать, но мне сейчас комфортнее, прикольнее, интереснее находиться на позиции наблюдателя, там, писать, анализировать, рассказывать всякие прикольные штуки. Как вообще полюбил кино? На самом деле это, наверное, с очень раннего возраста, все потому, что мой батя немножко долбанутый. Вы знаете, вот есть как бы правильные родители, которые такие... Ну, наверное, не стоит показывать 6 лет ребенку Робокопа, там, где людей просто на части разрывает. А батя такой, да давай! да почему нет? Ну то есть, если мне, меня там 8 лет спрашивают какие-то любимые фильмы, я такой, ну чужие, там, от заката до рассвета. Короче, все вот это, мне кажется, что я такой дерганный до сих пор, потому что выбор реально был очень странный, если честно.
Ты мне разблокировал просто воспоминания про то, как при мне родители, что-то мне лет 5-6, смотрели «Прирожденных убийц», да, где там этот главный герой занимается сексом при заложнице, там из-за этого ссорится, и у меня такой...
Нет, самый...
Видимо, так надо делать.
Самый в жизни. Жесткий момент был, наверное, лет 9, когда мы с батей смотрели фильм «Showgirls». И мне было просто невероятно неловко. Я просто отворачивался, закрывал глаза руками. И батя на это обратил внимание. И такой говорит, чего стесняешься? Привыкай. Я такой... Ужасно было, ужасно. Но...
Можно как-то этого избежать?
И такой момент, наверное, у меня было два момента, когда я понял, что прям я люблю кино. Один из них, это когда у меня появились свои карманные деньги, и я начал покупать там свои журналы. Мои первые журналы, это были игровые, то есть мой первый, это был, я точно помню, журнал «Страна игр», купленный, кажется, в 2004 году с «Корсарами 3» на обложке, если помните такую игру.
Мы-то помним.
А потом, однажды я купил журнал Total Film, это британский журнал, он у нас издавался в России, там был номер с фантастической четверкой на обложке, Тима Стори, самый первый. И там было очень большое интервью с Мартином Скорсезе, в честь выхода «Авиатора». И у них просто были такие как бы таблички с фильмографией режиссера, где они там писали какой-то маленький текст и ставили оценочки. Я такой смотрю на это, и я как бы человек, который считал, что я капец какой насмотренный. Я, короче, смотрю, я такой, блин, я не знаю ни одного этого фильма. Просто ни одного. Вообще впервые вижу. И для меня как будто бы открылся какой-то новый мир, и он казался таким прикольным, притягательным, что я вот прям стал жутким киноманом. И самый, наверное, такой переломный момент именно в плане кино, который посмотрел, это был «Бойцовский клуб». Если помните, раньше на DVD постоянно продавали... сборники вот эти пиратские. Я купил сборник с Брэдом Питтом. Я просто включаю «Бойцовский клуб».
13 в одном.
Да. Как я недавно видел, сейчас будет N-word, но типа была очень смешная обложка. Там типа лучшие нигерские комедии. 15 в одном.
Классика, да. Великая. Да, мы вообще, мне кажется, они ничего не стеснялись.
Да, вообще пофигу, абсолютно. Не знаю, у нас, кстати, по поводу именно всех тем с N-word, как бы GTA San Andreas невероятно популяризировал эту тему, то есть на какой-то момент в школе только так и разговаривали, люди не понимали, что тут что-то не так. Вот, а по поводу «Бойцовского клуба» я просто включил фильм, я просто охренел, вот реально охренел, как бы я вообще не знал, что так вообще можно в принципе снимать. Я просто вышел на улицу, и я вижу просто как бы мои кенты. Я говорю, пацан...
Начал драться совсем.
Нет, ну тут будет продолжение этой истории. Вот, я говорю, пацаны, идем смотреть, тут такой фильм, вы охереете. Короче, я тут же пересмотрел со всеми, и вот, собственно, продолжение этой истории. Я настолько в 12 лет не понял как бы этот фильм, что мы реально организовали «Бойцовский клуб», который просуществовал ровно одно заседание. Потому что в какой-то момент мы поняли, что, блин, мы же друзья, мы как бы любим друг друга. Зачем нам бить друг друга? Это же тупо. «Бойцовский клуб» тут же завершился. Потом я просто поступил на журфак, и просто воля случая так получилось, что я познакомился с киножурналисткой Татьяной Шороховой, которая работала в «Кинопоиске», а потом основала с Марией Кувшиновой, тоже очень крутой кинокритикессой, издание под названием «Кимки Бабадук», который в итоге очень сильно нашумел, и так получилось, что я попал туда практически сразу. Я написал довольно прикольный текст про режиссера Тодда Филлипса, который тогда только-только нашумел с «Джокером». Это была очень большая тема, потому что он перешел от комедии в духе «Мальчишника в Вегасе» к «Джокеру» и к главному призу Венецианского кинофестиваля. И я просто написал текст, как мне передавали, который очень понравился Кантемиру Балагову. И я параллельно работая в Центробанке, что-то там пописывал, а потом после после ковида я психанул, уволился, ушел в вольные хлеба, и меня тут же просто взяли в афишу, потому что у меня уже было какое-то количество текстов. Я просто начал работать в афише, потом меня позвали делать видеоэссе для Кинопоиска. Я до сих пор там что-то им делаю, там должен скоро, кстати, новое выйти про Netflix. И вот как-то так я и попал в кинокритику, если совсем кратко.
Ну давай тогда этот, раз мы познакомили тебя со слушателями, перейдем к нашему главному вопросу. Просто мы уже очень долго наблюдаем во многих чатиках, в соцсетях, люди с одной стороны, одни и те же причем люди, с одной стороны кричат, что кинокритика никакая не нужна, у меня есть свое мнение, своя голова, и тут же приносят цифры Метакритика через секунду в качестве своего аргумента. И как-то не совсем понятно, где находится кинокритика сейчас в мире. Ну, типа, там, ладно, хорошо, раньше, там, я не знаю, у меня, допустим, нет никаких источников информации, кроме, там, журнала Total Film, который выходит, да, раз в месяц. А сейчас есть, там, и блогеры, и соцсети, и вся эта шушера, давайте, будем честны. И происходит какая-то, я не знаю, какой-то странный сдвиг. Ты вот работаешь сейчас в этой сфере, и как тебе кажется, ну, типа, вообще какое-то будущее есть у этого всего?
Мне кажется, однозначно есть, а то, что произошло... Ну, смотрите, по сути, кинокритика просто... Как будто бы раньше существовало какое-то убеждение, какой-то миф, что кинокритика прям как-то невероятно влияет на массы, что там условно Роджер Эберт может просто превратить какой-то фильм в суперхит, а другой, наоборот, уничтожить. Но по факту так не было никогда. Об этом писала очень крутая кинокритикесса Полин Келл еще в 70-х. Она как раз спорила с этим утверждением, что там кинокритика как-то очень сильно влияет на мнение. Она говорит, да нихера, как бы я просто смотрю. И, ну, в лучшем случае кинокритик может как-то испоганить или, наоборот, сделать лучше жизнь какого-то инди-фильма, реально, как бы, ну, абсолютно незаметного. Но вообще, по факту, решает... ну, во всяком случае, тогда решала реклама. Сейчас, наверное, это больше завязано на какие-то чисто франшизные истории, потому что там, условно, «Звездные войны» даже самые поганые, как бы, там, по-любому кто-то да посмотрит. Нет.
Ну, на мемесность, наверное, да, типа там соцсети, разлетелся какой-нибудь рилс из фильма и так
да,
далее.
Да, да, но это тоже, по сути, элемент маркетинга, просто ну, он очень изменился сегодня. Мне кажется, что плюс-минус интерес к кинокритике, он примерно ну, такой же, какой был всегда, просто раньше, правда, было убеждение, как будто это что-то, что людей как-то невероятно... интересует. Какой-то переломный момент случился в нулевых, когда появился интернет и появилась возможность просто смотреть на количество просмотров. Именно тогда кинокритиков вообще по всему миру просто очень жестко сократили, как бы просто невероятно. Всех нахрен поувольняли, когда просто поняли, что на самом деле, ну, люди не то чтобы прям невероятно читают, но при этом интерес, он как бы не падает совсем, и иногда кажется, что кинокритика как будто бы не очень нужна, просто потому что, как бы это правильно слово-то подобрать. Вот смотрите, вот раньше условно же были только там, условно, тексты, там, условно, там, газеты, журналы, и люди как бы только их и читали. Ну, телевидение, там, Роджер Эберт, Джин Сискел, они там вели свое очень популярное телешоу, где они там обозревали новые фильмы. Но сейчас же появилось больше каких-то каналов, сейчас тебе и Телеграм, там, в Телеграме просто невероятный бум этих каналов про кино, там, просто кобзда сколько. Появился YouTube, там, Бэткомедиан сколько угодно, можешь говорить, что он не кинокритик, но он кинокритик, просто у него там, ну, метод более такой, не знаю.
Любопытный.
Дебильный, я бы сказал.
Юмористический.
Ну, это мое.
Юмористический.
Ну, давайте, да.
Будем вежливо, да, будем вежливо. И просто внимание очень сильно рассеялось, и это в первую очередь ударило по каким-то классическим медиа, потому что люди стали просто банально меньше именно их читать, и поэтому возникло ощущение, что как будто бы они меньше нужны. Но в то же время возникла такая интересная штука под названием оценки, то есть появились агрегаторы типа Rotten Tomatoes, Metacritic. Вот это как бы интересный эффект, которого даже можно было видеть ну, в игровом мире только что по микстейпу. Ну вот сколько людей просто срались из-за оценки, я не видел ни одного просто раза, чтобы кто-то срался из-за строчки из этой рецензии. То есть такое ощущение, что реально ее вообще никто не читал. Вот реально почти никто не читал. Но вот именно оценка, как бы, все прям реально с ума сходят. И это как бы, да, это есть такой прикол, что именно в каком-то самом массовом изводе кинокритика нужна, чтобы людям разобраться, как бы стоит вот этого внимания или нет. Но есть люди, которые более глубоко погруженные в тему, более заинтересованы, их всегда было мало, но это все равно довольно как бы активная часть, и с ней нужно работать, с ней стоит работать. Поэтому я не считаю, что кинокритика должна быть, и вообще там будет чем-то невероятно популярным, ну, именно в виде вот этих вот рецензий, плюс там, ну, накладывается же проблема с тем, что классический формат рецензии, он довольно, ну, будем говорить откровенно, довольно ущербный. Вот просто я сейчас расскажу, как это выглядит для меня, вот условно. Выходит новый хайповый сериал. Хорошо, если это HBO, потому что там они выпустили, или наоборот плохо. Как раз потому, что они выпустили 1-2 серии, и ты должен там, сука, что-то понять по, там... По 1-2 сериям, это как...
А HBO еще любят вот это вот 7 серий, короче, вот эти ландшафты,
да,
серии.
Да.
А потом в 8-й, типа, появляется первый твист, и ты такой, вау.
Да, это как написать рецензию по первым 20 минутам фильма. То есть ты такой, это в смысле?
Да.
Вот, но у Netflix тоже ситуация так вся, потому что ты же должен, по идее, все быстро накатать, а тут тебе как бы... Ты нужен просто всосать 8 часов сериала, и при этом составить какое-то мнение, и иногда у тебя просто банально нет времени подумать. Очень часто такие вот рецензии, которые прям с пылу с жару, ну, они довольно ущербные. Но они, правда, как бы, и их не очень интересно писать, потому что ты просто как-то не успел там что-то переварить, как-то подумать. Их в итоге не очень интересно читать. И вот именно такой формат, да, он как будто бы загибается, но мне кажется, что тот же YouTube показал, что все-таки есть какой-то огромный спрос на какие-то прям очень прикольные, глубокие разборы. И я в подкастах тоже вижу интерес, когда там люди как-то очень прикольно все там разбирают. Тоже какой-то есть в этом плане гигантский интерес, но медиа просто привыкла работать как конвейер, а рецензии такие вот делать удобнее всего. И поэтому просто все это немножко как по инерции просто херачится, к сожалению. Поэтому кинокрик...
А бежать прям вот первыми написать, это очень сейчас важно? Или это уж тоже отходит? Типа вот нам надо срочно первыми выпустить свое мнение по этому сериалу, иначе все, просмотр...
Ну, сериала. Смотрите, важнее, наверное, даже выпустить не что-то первым, важнее конкретно сейчас, во всяком случае, для российских изданий, именно текстовых, попасть в выдачу Гугла. Типа, ну как можно более первыми, потому что, ну смотрите, вот буквально еще недавно, на самом деле, наши медиа просто жрали трафик, я не знаю, лопатами, просто потому что был Дзен. Дзен был невероятным помощником в этом плане, потому что, ну тогда, когда еще можно было давать ссылки, очень много трафика приходило из Дзен, просто невероятное количество. Сейчас как бы вот это исчезло, потому что Дзен, он запнулся сам на себе, он больше не позволяет там, ставить какие-то ссылки на сторонние как бы издания. Это такая замкнутая, получается, экосистема, и мы с этого очень сильно горим. Конкретно на сайты, ну, практически больше никто не заходит. Чтобы прочитать какую-то новость, люди заходят в соцсети. Как бы это основной их источник какой-то новой информации. Как бы в этом плане как бы сайты уже отошли на какой-то очень дальний план. Только, может, какие-то специализированные сайты, но там тоже подозреваю, ну, не то чтобы прям супер гигантские просмотры.
Слушай, а я сейчас подумал, а нет такого, что текстовая именно рецензия повышает engagement? Ой, ладно, engagement, что я буду уебываться? Короче, как будто бы приглашает заинтересованных людей к дискуссии, да, и просто вот по аналогии с игровой журналистикой, да, никто, типа, когда люди идут читать там рецензию, грубо говоря, там на метро 2033, они все нахуй знают про эту игру, им эта рецензия вот здесь вот не нужна, но они будут ее читать и говорят, о, вот здесь автор пишет хуйню, он врет, блядь, ну-ка его надо немедленно уволить, нахуй, я лучше знаю, и пишет вот такие телеги, и за эту телегу репостит, и, короче, как будто бы вокруг этого создается снежный ком. В кино такого нет?
Да, конечно, есть, но тут просто вот связано как бы с проблемой именно с дистрибуцией текстов, потому что, ну, смотрите, прикол в том, что... Когда ты распространяешь текст в соцсетях, он, ну, на самом деле обычно не приносит просмотров. там как бы люди не переходят. Mm-hmm. В соцсетях люди читают соцсети. Как бы они очень редко переходят по ссылкам. Откуда они переходят по ссылкам, это из поисковиков. Поэтому как бы Google — это очень важная история, поэтому сейчас на сайтах стало очень много списков, потому что люди ищут реально списки. Они такие, блин, чё бы позырить, как бы, и поэтому они ищут списки. Поэтому всякие, как бы, у нас там выходит реально миллиард там лучших фильмов, сериалов и прочего всего, просто потому что это приносит капец просмотров, реально очень много. А по поводу engagement, да, тут просто это немножко опасный момент, потому что получается, что такие тексты, они не очень расшариваются, собственно, в поисковиках, потому что люди не гуглят, типа, хочу бомбануть от метро 2023, а текста про метро 2023 обычно такое не ищется.
Чем бы заняться?
Да, такие штуки распространяются в соцсетях, потому что там как бы основной как бы engagement. Но там как бы есть проблема, что ты можешь реально сделать, скажем так, переборщить с рейджбейтом, и люди в итоге реально начнут показывать тебе средний палец. У нас такое случилось летом, когда мой коллега Женя Ткачев, он посмотрел Супермена Джеймса Ганна и бомбанул от фильма так жестко, что поставил ему 1 из 10.
Хороший. Просто лучший человек. Я помню эту рецензию, я согласен во всем.
Я думаю, Жене будет очень-очень приятно это услышать, но люди очень сильно разозлились.
Бро.
То есть реально, мне Денис Чужой писал, типа, я больше не буду никогда читать афишу. Я такой, а я еще почему-то на это все как-то очень серьезно реагирую, такой прям близко к сердцу принял, а сейчас я понимаю то, что, блядь, да нет, не нужно, господи. Это реально просто, но очень раздражающие, очень ублюдские, но правила игры, как бы, хейт игру, а не игрока, потому что, ну вот так вот, потому что какая-то дискуссия, это реально как бы круто, но очень большая проблема с тем, чтобы как-то человека заставить кликнуть, чтобы он реально прочитал дискуссию. Потому что у меня был реально очень классный текст, который даже мне нравится. И потом мне очень многие люди писали, что им нравится. А Макс Шишкин, очень популярный в телеге блогер и режиссер, он снял фильм под названием «Последний Ронин». Потом просто написал себе в телеге, как ему типа безумно понравился мой текст, как раз потому, что он как будто бы тебя приглашает к дискуссии, как бы не навязывает какое-то мнение, но в то же время там какой-то очень прикольный как бы тейк есть. И да, как будто бы это тоже очень важная, крутая, как бы нужная штука, но очень большая проблема с тем, чтобы люди вообще обратили внимание. Потому что, ну, при том, что я слышал очень много позитивного отклика на этот текст, у него не то чтобы очень хорошие просмотры.
А как ты относишься к... Вот я просто привел пример с Ганом, и я буквально недавно, по-моему, в «Мир фантастики», что ли, или какое-то такое издание, тоже написали, выложили какой-то материал со статьей, что вот всем понравилось вот это, но наш там Ред написал, почему это полная херня, и типа вот, и выглядит уже, ну, не как мнение какое-то, да, как будто бы это вот специально рейджбейт.
Да, да, конечно, знаешь. Это так и есть.
Люди любят, и люди любят, короче, вот это все, ну, надо. Как ты считаешь, это классно? Или вообще вот, ну, мы все знаем издания, которые живут исключительно на этом, да, вот эти великолепные заголовки там, знаешь, типа, отменяем предзаказы. Как ты к этому относишься? Ты делал, может, когда что-то такое, или наоборот,
я...
типа, аж помыться хочется?
Не знаю, лично я стараюсь так не делать, вообще не стараюсь быть как бы особенно эджи, там делать какой-то невероятный рейджбейт, даже когда я что-то разъебываю, я пытаюсь это делать как-то очень аккуратно и уважительно к людям, которым это понравилось. Обычно это, правда, не помогает, мне все равно там кидают какашки, типа, в Телеграме, как бы, но... Возможно, кто-то все-таки как бы может оценить как бы мою доброту, мое великодушие, попытку протянуть руку. Блин, в этом плане, да, был очень смешной момент, когда выходил фильм под названием «Жизнь Чака», который мне, к сожалению...
Хорош.
Вот, а мне он, к сожалению, не очень понравился, и... Но при этом он понравился людям, которые, как бы, которых я люблю. Я такой, блин, я так не хочу как бы никого обижать на самом деле, поэтому как-то очень аккуратно напишу то, что типа, ну вот, наверное, я вот недостаточно как бы чистая душа для этого доброго, прекрасного фильма. И какой-то чё в комментах написал, да, блять, походу ты реально не чистая душа, раз такой пишешь про фильм. Я такой, ах ты сука, я тебе, значит, оливковую ветвь протянул, а ты просто говном обратно мне кинул.
Вот это, кстати, интересный момент с противопоставлением комментаторов и критиков. Вот у меня такое ощущение, что какое-то время назад, наверное, опять же, из интернета сложился какой-то вот культ мнения, который вот, типа, если это мнение, если это если человека заглавил, это мнение, с ним не
имхо.
Ничего нельзя поделать. Знаешь, вот типа человек приходит и говорит: я знаю, он не то, что я считаю, я знаю, что фильмы Ридли Скотта несмотрибельное говно. Все, я знаю. А вот, типа, вот, не знаю, мой любимый видеоблогер немытый, который не мылся 8 лет, вот он делает классный контент. И ты понимаешь, что,
Коля типа... Коля Гуд Драмер, назовем.
Да, что, типа, у каждого есть, там, может быть, там, какие-то свои предпочтения, что-то, но это уже просто заходит на территорию просто подмены понятий, просто, ну, типа, отрицание каких-то фактов. Ну, не смотрел бы тогда никто Ридли Скотт просто, если бы, ну, все было несмотрибельное. Тебе не кажется, что, короче, в общем, может быть, у кинокритики часть задачи — это как-то вот этот культ мнения как-то, типа, может направить. Не то, чтобы сказать, вы все дебилы, там, обратите внимание, а, типа, не знаю, чему-то научить, типа, на что смотреть в первую очередь и так далее.
Или знаешь, даже хуже история, когда вот еще постиронично вот это «Нолан гей». Знаешь, вот как будто бы не искренне ты это говоришь, дружочек.
Кодзима гений. Зак Снайдер из «Блюпринт». Зак Снайдер, чертеж. Да не, я согласен. И, честно говоря, меня одно время даже немножко смущало, что люди так серьезно относятся к кинокритическому мнению, потому что, ну, по сути, это же просто мнение. И, ну, не обязательно же приписывать везде имхо, как бы каждому своему, сука, высказыванию, чтобы, ну, это было просто, как бы, мнение. Но почему-то все равно есть именно какая-то убежденность, причем именно у читателей, что это какая-то штука, которая выбита просто в граните, что, не знаю, условный Антон Долин, он просто стоит на гору со скрижалями, и значит, как бы вещает, как бы, что правильно, а что неправильно. Ну, как бы, конечно, нет, как бы любой критик, он, конечно же, человек, у него есть какие-то свои предпочтения, свои какие-то приколы. И ты можешь просто, как бы, если для тебя важна именно какая-то рекомендательная функция критики, то ты просто можешь реально найти, как бы, критика, которая тебе нравится больше, которая как-то больше отвечает твоим запросам. Хотя я к этому уже очень спокойно отношусь. У меня есть любимые критики, с которыми я чаще всего не согласен, но просто, как бы, они настолько там круто пишут, так круто аргументируют, что, как бы, все равно интересно почитать, как бы, что это за мнение. Как будто бы хотелось, чтобы люди просто спокойнее относились к тому, что мнение — это просто мнение, а не что-то прям... А человек, как бы, человек не затирает тебе какую-то истину в последней инстанции. Как бы, ну, камон, это просто невозможно на самом деле, особенно в таком, как бы, деле, как кино, потому что кино — это же искусство. И, кстати, ну, возвращаясь к тому же микстейпу, мне кажется, что... У людей очень большие проблемы с этой десяткой несчастной, которую IGN-у выставили, потому что они привыкли относиться к этим десяткам как... из-за десяток, точнее, к играм как к каким-то продуктам, знаете, как автомобилям, которым там реально можно там поставить какую-то оценку. Но искусство — это же про какое-то субъективное восприятие. Это может быть какой-то эстетический опыт, интеллектуальный опыт, чувственный опыт. И, как бы, для всех он там может быть разным, там кто-то может очень сильно кайфануть, ну, просто получить удовольствие от какого-то Марвела, кто-то может заскучать на Марвеле спокойно, потому что там миллион причин самых разных. И, как бы, это абсолютно нормально, и намного, конечно, было бы здоровее для вообще дискуссии, если бы люди просто, типа, спокойно принимали мнение, просто, знаете... Там, если ты, условно, говоришь, что мне не понравился X, чтобы там тебя не начинали кидаться ножами, там, или вообще, ну, пытаться провести какое-то членовредительство, а просто говорили: а, ну, типа, окей. Как бы, я считаю так, как бы, и такой, ну, окей, да.
Не, ну, опять же, да?
Волшебный
мир. Это, да, это абсолютно утопия, это Атлант расправил плечи, буквально.
Мне тут интересно, знаешь, что вот ты сказал, что там все привыкли, где все горят с десяток. Но в то же время, типа, 7 — это все, ну, это похороны, короче. Если твой продукт получил семерку, то, ну, все. И вот, типа, их вас устраивает или 8, типа, или там... Даже 9 — это уже, типа, подозрительно, мне кажется.
Это же уже чемоданы приехали.
Все студии, все фильмы хотят попасть в восьмерку, походу.
Да, это, кстати, очень интересная ситуация сложилась именно в игровой индустрии, потому что даже на Метакритике у них же есть вот эти, типа, красные, желтые и зеленые вот эти, как бы, границы, вот эти радиусы. И у кино зеленый, он же ниже, он начинается с 60, а у игр он там начинается, типа, со скольки, типа, там, больше 75, по-моему, что-то такое.
Да, да, вроде.
Ну, типа, да, там как будто бы выше, как бы, граница, и... Как...
И то там есть бледно-зелененький, ярко-зелененький. 75 — это бледный, а 80 — это уже норм. Или 85.
Хотя, вроде бы, я где-то читал объяснение, что на самом деле это вообще сложившаяся система оценок, что в кино наиболее распространена система, там, 5 звезд из 5, а в игровой, как бы, 10 из 10. И поэтому, как бы, считается, что, типа, тройка — это уже положительная оценка, как бы, а шестерка там, типа, ну, такое что-то среднее, типа, условно, средний балл. Но все равно, как бы, да, это, как бы, странная ситуация сложилась, что как будто бы, вот, мне иногда просто возникает вопрос, типа, а нахрена вообще в этих игровых рецензиях, типа, оценки ниже, типа, тройки, потому что, ну, типа, там кто-то получает реально только по праздникам, по-моему. Ну, типа, как нужно выбесить, чтобы получить реально там, типа, один? Там что вообще должно быть?
Есть у нас примеры, да. Не, на самом деле, вот тоже вот хорошая тема. У каждого, да, какое-то субъективное восприятие искусства, ла-ла-ла. Но все равно же даже в искусстве есть какие-то там, да, базовые вещи, которые там, ну, не то чтобы незыблемые, но которые очень сложно игнорировать, но их умудряется игнорировать, да. Мне интересно, можно ли как-то, не знаю, убедить людей как-то хоть в чем-то сходиться по поводу каких-то произведений. Типа, ладно, вот, типа, вот здесь вот мы оставляем для вас область свободную для интерпретации, но вот это научитесь видеть, пожалуйста, своими ебаными глазами.
Ну, для этого, наверное, да, и нужна кинокритика, но, ну, как бы, трактовка, разные трактовки, они, наверное, всегда будут, особенно какие, если это очень сложные произведения, которые как-то сподвигаются к тому, чтобы как-то считывать какие-то разные смыслы, как-то вообще взаимодействие, чтобы какая-то химическая реакция у тебя происходила с объектом искусства, но в то же время у автора этого произведения, как правило, есть какой-то замысел, есть какая-то стратегия, он ее придерживается.
Да.
И мне
да.
кажется, очень хорошая тема для кинокритики. Это, кстати, мне кажется, вот почему очень классно сработал формат Кинопоиск в DSA, потому что там тебе, как правило, как бы объясняют, собственно, что за замысел, что они, собственно, делали-то, почему как бы камера стоит вот так вот, а не вот так вот, почему такой монтажный темп, почему там такой, там, под таким углом сняли, как бы, какой конкретной эмоции или мысли от тебя таким образом добиваются. Да, да, это как бы есть такая штука. И да, для, думаю, судя по тому, сколько там просмотров собирают там на Кинопоиск DSA, это тоже как бы пользуется большей популярностью, причем именно как бы в видеоформате, потому что, возможно, он более наглядный, просто потому что это какие-то смежные виды медиумов, там ролик в YouTube и кино, как бы, там в тексте все-таки тебе придется потратить там страницу, чтобы просто описать там какой-то кадр, почему так, а не так, а тут просто типа 5 секунд, все сразу видно, как бы, нормально.
Типа вот смотри, мразь, вот, типа, вот, зырь, вот,
да,
вот здесь.
Вот смотри, как бы, чтобы даже до самых тугих как бы дошло, что имеется в виду.
На этом прекрасном моменте я хотел бы, так как мы живем в прекрасное время, уточнить, что Денис Чужой и Антон Долин являются иностранными агентами. Чего? Мы подобрались, вот ты немножко упомянул, мы подобрались к моменту, когда, мне кажется, надо, наверное, с твоей колокольни пояснить, что вообще такое оценивать кино и по каким критериям. Просто для меня, как будто бы там, я ближе к видеоиграм, как будто бы схожие, да, моменты, там, здесь там в игре мы оцениваем типа сюжет, графику, там, геймплей, но вот для меня, мне кажется, что кино это какая-то более такая абстрактная вещь, и типа...
Или более цельная, там... что ли, наверное. знаю.
Да, и чуть ли не на каждый типа аргумент можно ответить: а ну это, блядь, автор так видит, типа, не доебешься, да, мой любимый венгерский режиссер 73-го года так подумал. Терпи. Как вот, как это оценивается? Есть какие-то профессиональные критерии? Или все-таки это мнение, в первую очередь, критика личная?
Или калькулятор, как у этого, у навигатора игрового мира, где они этот таблицу в Excel заполняли, у них там в итоге вот эти цифры вот эти были 67 и 6.
Да, я помню, я помню просто, да, как раньше в игровых журналах там были типа геймплей, сюжет, музыка,
ценность для жанра.
Ценность для жанра.
Что самое лучшее.
Это вообще было. Господи, боже мой. Я, наверное, всегда пытаюсь все-таки смотреть кино в первую очередь как зритель. И отталкиваться от какого-то субъективного восприятия, как бы самого примитивного, которое, мне кажется, лучше всего выражено вот этой оценкой, которая была уже упомянутых Роджера Эберта и Джина Сискова в передаче, как бы палец вверх и палец вниз. То есть я как бы вставила или не вставила. А дальше, да, ты можешь обращаться к каким-то критериям, там условно... там, правилам драматургии, да, как бы критериям, чтобы попытаться обосновать свое мнение, почему тебе кажется, что вот это кино скорее работает или скорее не работает. Ну вот давайте просто для примера. Мы вчера с женой сходили на «Дьявол носит Прада 2». Я недавно посмотрел первый фильм. Я его не смотрел никогда. Вот это предубеждение ужасное, мужицкое, что женское кино, типа, не для меня. Казался крутой фильм, реально, как бы... Как про него пошутила одна видеоблогерша, это Скорсезе для женщин. Это реально оказался Скорсезе для женщин. Просто славные парни. В роли Роберта Де Ниро, Мэрил Стрип. Короче, вообще просто прекрасное кино, по-моему. И почему оно очень классно работало? Там, на самом деле, довольно простой сюжетный движок, но он просто очень круто работает. Там есть главная героиня, которая такая простушка, но при этом она очень позитивная, и она как-то сразу к себе располагает, она хочет работать. Она попадает в модное издание, которым руководит женщина по имени Миранда Присли. Как про нее шутят в сиквеле, как бы Миранда Гризли. Она такая прям реально как бы дьявол абсолютно, как бы просто босс-деспот, которого ты одновременно ты как бы восхищаешься тем, как бы насколько она чудовищна, насколько она эффективна в своей чудовищности, и в то же время хочешь прописать ее в табло очень жестко. Как бы по сути, она.
Ну и Мэрил Стрип, наверное, прям. Ну, не наверное, а я уверен,
она выдает. Она просто как великолепна в этой роли, абсолютно. Гениальная. И Миранда Присли в первом фильме просто она как антагонистка функционирует, если прибегать как раз к драматургическим терминам. И это прям очень-очень круто работает. И фильм реально снят, реально как Скорсезе, там довольно энергичный монтаж, как любит Скорсезе, очень размашистая работа как бы камеры, то есть тоже камера постоянно двигается, как у Скорсезе. То есть реально, вот это сравнение, оно как бы не с потолка, правда. И фильм поэтому наполнен какой-то невероятно как будто жуткой энергией, то есть ты реально как бы чувствуешь себя в теле вот этой девчонки, которая попала на невероятно стрессовую работу, где она постоянно под каким-то невыносимым давлением, и в конце как бы она приходит к какому-то позитивному выводу, то есть она отказывается работать с Мирандой Присли, и как, ну, в первую очередь она делает какую-то победу именно духовную, потому что она отказывается от принципов, которые получает Миранда, то есть это вот этот чудовищный мир как бы глянцевых медиа, где должен быть самым жестким как бы сукиным сыном на свете, как бы она от этого просто уходит. В сиквеле что они делают? Во-первых, главная героиня, она 20 лет работает журналисткой, как она и хотела, занимается серьезной журналистикой, но ее сокращают, тут как бы у меня аж сердце как бы сначала остановилось, я такой, господи, мой страх, как бы, просто газету закрывают нахер, я такой, по-больному, вот, и она вынуждена снова работать в этом глянцевом издании под начальством Миранды Присли, но теперь она не ее ассистентка, она там работает, тоже пишет какие-то статейки, и как бы самая моя первая была проблема с фильмом, с тем, что главная героиня как будто бы вообще не поменялась, то есть она такая же немножко восторженная дурочка, При том, что у нее реально за плечами как бы 20 лет опыта в журналистике, она должна была заматереть к этому времени просто там пипец. Mm-hmm. Она должна просто там 5 uh-huh. сигарет одновременно курить просто и... Я просто, когда она приходит к Миранде Прислим, я думал, что буквально первая реплика будет. Ну что, блядь, не ждала, сука. Но нет, она просто падает при ней на колени, такая, вау, Миранда, о-о-о. Я такой, что? Да как это вообще возможно? А другая проблема связана с тем, что, не изменив главную героиню, они поменяли саму Миранду, они сделали ее чуть менее дьяволом, они сделали более такой просто как бы противной как бы теткой, более там, положительной героиней, как-то человечили ее, и с фильма просто пропал в итоге антагонист. То есть у них есть, опять же, прибегая к драматургическим терминам, ставки, то есть журнал могут вот-вот закрыть, потому что там падают просмотры, там есть очень смешной момент, когда им говорят, что они вынуждены полететь в Париж не в бизнес-классе, а в экономе. И там эта Миранда Присли несчастная пытается заказать себе бокал шампанского, и говорят, нет, давай типа бокс-ланч тебе держи, просто отвали от нас. Но при этом просто нет антагониста, и из-за этого немножко странное ощущение возникает, как будто бы ставки реально большие, то есть ставки это реально и судьба журнала, и судьба журналистики в целом. Но он какой-то при этом какой-то расслабленный. То есть все просто типа ходят туда-сюда в платьях, в пайетках. Мне что-то жена обратила внимание, что они все типа ходят в пайетках. Вообще все абсолютно ходят в пайетках. Они просто ходят все в пайетках. Иногда смешно шутят, иногда правда смешно шутят. И Мэрил Стрип там может реально просто движением бровью как бы сделать так, чтобы ты просто там начал ржать как лошадь. Но он какой-то просто из-за этого совсем не напряженный, и ты тогда смотришь такое, типа, знаете, немножко ощущение, как это стриминговое кино, которое ты просто посмотрел так вот на фоне, как бы, и все. Вот, и вот, собственно, пример того, как можно разобрать фильм. То есть я посмотрел фильм, и он показался нормальным, но в целом довольно проходным. И я просто использовал какие-то... Начал говорить как бы о драматургии, как бы, ну, через драматургию я как бы объяснил, почему фильм мне кажется просто не таким захватывающим, не таким интересным, какой была первая часть.
Слушай, у меня тут что-то всплыл, извини, Никит, что-то всплыл вопрос, когда, как только ты сказал, что фильм типа Netflix на фоне, тут же какое-то время назад и до сих пор форсились вот эти отрывки из каких-то зарубежных подкастов, где «А вы замечали, что все герои проговаривают вслух все свои действия, чтобы те, кто, значит, зумеры листали ТикТок во время просмотра, все равно понимали, о чем фильм, и фильмы вообще, типа, стали тупее, и, короче, вот, жри контент». Ты согласен с этим?
Слушайте, я как раз делал, в том числе и про это, сейчас видеоэссе про Netflix для Кинопоиска.
Вот о чем будет.
Ну, в том числе, да, там будет просто очень большое видеоэссе о том, как мы полюбили Netflix и почему разочаровались в итоге в нем. Да я начал гуглить эту тему, и все оказалось несколько неоднозначнее, потому что, да, как будто бы вот Мэтт Дэймон об этом говорил, как будто он реально сталкивался с тем, что как бы ему говорили, типа, чувак, давай, типа, сделаем вот так вот, давай какую-то яркую экшн-сцену вначале сделаем, потому что нас зрители так любят, потому что им нужно, потому что они смотрят первые 5 минут, по первым 5 минутам понимают, будут ли они смотреть дальше или нет, поэтому нам прям за это нужна какая-то супер яркая сцена вначале. Я просто начал гуглить, и выяснилось немножко, да, противоречивая инфа, то, что далеко не все сценаристы, которые работали в Netflix, вообще как бы сталкивались с этим. И у меня был смешной момент, когда я смотрел фильм с Аланом Ричсоном по названием «Военная машина».
Гениальное кино.
Ужас просто.
Короче, если помните, там примерно в начале есть буквально короткий момент, он показывает какой-то телевыпуск новостей, где там падает метеорит. И как бы да, это намек, то, что вот как пришельцы высадились. И потом, там, спустя условно, типа, час, когда вот это уже, Metal Gear почти там всех уже на части типа, захерачил, какой-то чел такой: «О, а помните, был телевыпуск новостей?» И там, типа, вот это были пришельцы, вот это точно были пришельцы. И я такой смотрю, я же как раз смотрел это для ресерча, в том числе, для видеоэссе, такой: «О, типа, вот это пример, как, типа, сценаристы Netflix считают нас за тупых». И я захожу на страничку Википедии, и выясняется, что изначально это вообще фильм студии Lionsgate, который изначально планировался для проката, но они его продали Netflix, то есть это вообще кинотеатральное, по сути, кино. И я такой: «Оу, оу», то есть... То есть на самом деле это была кинотеатральная штука. То есть вот эти все как бы истории, они распространяются не только, собственно, на Netflix и на кино тоже. И кроме того, я выяснил, что вообще вот эта история с тем, что персонажи проговаривают свои действия, на самом деле это довольно... Ну, это вообще не должно быть удивительно для сериалов, потому что это, на самом деле, это очень давняя телетрадиция. То есть сериал очень давно как бы так делают, прям очень давно, и это, как правило, было рассчитано на то, что, ну, условно, там, ну, я такую аналогию придумал, что вот, ну, вот наши бабушки, там, условно, досмотрели телевизор, они параллельно вязали или занимались чем-то еще, и поэтому, как бы, им нужно было, чтобы персонажи проговаривали действия, потому что они там, ну, отвлекутся, еще что-то посмотрят, снова отвлекутся.
Бабушки-зумеры, получается.
А сейчас, нет, сейчас просто у нас вместо спиц для вязания у нас смартфоны, как бы. И, ну, то есть, на самом деле, это тоже очень давняя история, как бы, единственное новое, что тут возможно, это то, что вот эта штука, она проникает и в кино. Хотя кино, как бы, казалось, как бы, такая вещь, то, что люди там должны постоянно глаза приклеены. Но, видимо, некоторые продюсеры, но вот реально, не все, вот не все, даже в том же Netflix, потому что я после ресерча просто увидел, что разные сценаристы играют по-разному, то есть кому-то реально играть, типа, чуваки, давайте сделаем, а кто-то говорит, что они вообще не сталкивались ни с чем подобным. Просто, видимо, некоторые продюсеры реально считают, что это нужно как бы сделать, что люди реально типа привыкли смотреть в смартфоны и параллельно смотреть на что-то. И поэтому какая-то вынужденная история. Выглядит, конечно, ну, невероятно тупо, поэтому неудивительно, что фильмы, да и сериалы Netflix уже часто получают такие как бы разгромные рецензии. Хотя Netflix поначалу, ну, вот если вы помните, именно в плане сериалов, он был просто же невероятно крутым. Там было просто кобзда.
Это можно отследить, мне кажется, даже и по нашему подкасту. У нас в начале, вот как только мы начинали, это как раз было вот, ну, эра Netflix, становление прям такое в прайме, в пике. И как раз он в Россию тогда еще официально пришел, и типа я даже подписку себе покупал. И можно отследить по нашему подкасту, что у нас в каждом практически выпуске мы типа такие, блин, опять, короче, Netflix имбу какой-то принес. И потом что-то все меньше, меньше, меньше. И сейчас я даже не помню, мы только очень странные дела, наверное, финал сезона обсудили. Больше, наверное, на Netflix ничего не выходило.
Ну, в плане продюсеров это, наверное, тоже, видимо, деление на тех, кто, да, там, ну, типа, делает какой-то продукт, и те, которые прям заряжены на то, чтобы, блядь, вот просто для всех это внесло. Вот мне это почему-то вызывает аналогию с этими CD Projekt, которые, ну, явно, у них же там была история, что, типа, кто-то из геймдизайнеров говорил, что вот, Ведьмаке 3, у нас должны события в open world проходить каждые 3 минуты какие-то. Должен на что-то герой натыкаться, иначе все заскучают, да, там. И поэтому же, например, вот этот мой любимый пример с диалогами в Киберпанке, когда, ну, типа, разработчики не верят, что ты способен уследить за ходом диалога, и поэтому каждый уточняющий вопрос главный герой начинает с обозначения темы. План, какой он у тебя? Чип, как мы его возьмем? И вот так вот и так далее. Тема, вопрос. Я такой, блядь, что я дурак, что ли, совсем, что ли, или что? Да. Слушай, а про антагонистов, кстати, у нас тоже записан в плане вопрос. Мы как раз уже немножко касались этой темы в связи с юмористическим подходом Бэткомедиана. Есть ли какой-то антагонизм как раз между критиками и блогерами? Типа, считают ли там одни других бесполезным мусором там? Или, я не знаю, или там вы дискредитируете нашу профессию, или наоборот, ну, короче... Или это
мешают
какой-то...
ли, может, они вам
или,
работать?
Или, или наоборот, так, да, или наоборот такой, я ресерчу тему и посмотрю какой-нибудь там 8-часовой фильм блогера, да, там про разбор чего-нибудь.
Слушай, ну, мое личное отношение, потому что мне кажется, что любое просто высказанное слово кино — это уже кинокритика, то есть мне кажется, это вообще какая-то штука, которая очень низкий порог вхождения, поэтому... У меня нет каких-то предубеждений против там, конкретно блогеров, у меня есть предубеждения против просто очень херово сделанной как бы, работы, каких-то не очень интересных текстов, там, херовых аргументов. А такое можно встретить там сплошь и рядом, то есть раз уж мы там уже упомянули Антона Долина, ну иногда он там, там такие пёрлы встречаются, при том, что он,
блядь, да,
он может быть хорошим критиком, когда он начинает писать по вещах, которые как бы его реально интересуют, там он там, если он будет там про Джима Джармуша условно там писать или про Твин Пикс, он разъебет вообще всех, но когда он типа пишет, что фильм там Monkey Man с Девом Пателем, снятый Девом Пателем, это значит такой инди-боевик, в отличие от Джона Уика, который всегда был франшизной историей. Я такой, сука, ну ты загугли, но первый Джон Уик — это тоже абсолютно инди-история, просто какие-то каскадеры, там кое-как бабла собрали, Ева Лонгория за «Отчаянных домохозяек» реально бабла дала, они там кое-как наскребли 20 лямов, а все вот эти актеры крутые снялись, во-первых, по дружбе, во-вторых, потому что они снимали в Нью-Йорке, и все просто подъехать могли, как бы. Это вот реально две причины, только по которой там прикольный каст. Поэтому я, честно говоря, больше смотрю на какую-то работу, чем на то, как бы, кем является человек. И даже тоже Бэд Комедиан, мне кажется, у него довольно много прикольных видосов. Есть совсем как бы ужасные. Потому что, ну, как только начинает какое-то прям серьезное кино анализировать, там, ну...
Да.
Ну, начинаются, да, какие-то проблемы. То есть на обзор «Левиафана» там реально без слез просто как бы не взглянешь. Ну, человек какие-то прям уже очевидных вещей почему-то, ну, не может раскусить. Это прям как бы очень печально. Но при этом я знаю, что именно в профессии все-таки какой-то биф между критиками и блогерами все равно существует. Он недавно еще запустился, кстати, благодаря нам, потому что в афише Daily вышла колонка Тимура Алиева, где он как раз писал о кризисе кинокритики. Это как бы его мнение, которое, правда, мы там так подрезали жестко, потому что там изначально был такой жескач, но это не спасло, все равно всех бомбануло жестко. И он просто, помимо всего прочего, он там придумал мем про телеграм-каналы со смешными названиями, и все телеграм-каналы со смешными названиями страшно обиделись на этот текст, потому что людям показалось, что это как-то невероятно как бы снисходительно. И я в какой-то мере даже, наверное, согласен, потому что, опять же, я больше ценю как бы работу, но в то же время вот есть такая проблема с вот этим бумом телеграм-канала, что была какая-то надежда, что это как-то позволит именно российской кинокритике как-то воспрять, прям даст какой-то крутой поджопник. Но, если честно, этого не получилось. Как-то очень круто бомбанули в итоге не сколько кинокритики, сколько именно как бы блогеры. Чуваки с очень каким-то яркими как бы индивидуальностями, какими-то характерами, которые смогли как бы себя как-то очень классно поднести, как бы в итоге там десятки тысяч подписчиков у них. Как бы это очень крутой как бы скилл. Я тут на самом деле даже с респектом к этим ребятам, потому что, допустим, ну я вот не знаю, как типа так сделать. Но при этом это не совсем кинокритика, да, и лично мне это не особо интересно. Но опять же, какой-то...
Ну, это какой-то ЖЖ получается, на самом деле.
Да,
это,
наверное.
Personal blog, да.
Какое-то предубеждение, как бы, к этому я тоже не испытываю. Просто мне не особо интересно. Ну, вот у коллег, да, есть претензии к отсутствию, как бы, блогеров какого-то прям, наверное, профессионализма. И, хотя мне кажется, что вот этот аргумент тоже доходит до смешного, когда... У блогеров требует, сука, удостоверение как бы кинокритика, чтобы вообще рот открыть. Но так тоже нельзя, если честно, потому что, ну, это, конечно, глупости полные. Но большинство кинокритиков как бы работают не по профессии. Ну, конечно, сейчас открылась куча школ кинокритики, но я бы, если честно, ну, не советовал туда идти, вот по правде говоря.
А как этому можно научить?
Ну, я тоже, честно говоря, не понимаю. Потому что мне кажется, ну, это какая-то немножко странная история. То
есть это в первую очередь какой-то талант?
Ну вот киноведению.
Стремление, наверное.
Ну вот киноведению можно, потому что это какая-то научная все-таки дисциплина. А вот именно кинокритика, ну. Нет, конечно. Ну, слушайте, Бэд Комедиан, что ли, заканчивал какую-то школу кинокритики? Конечно, нет. Он просто посмотрел на ностальжия критика на Спуне. Ага. И такой, типа, да, сейчас, значит, я захерачу то же самое, типа.
Ты обмолвился о том, что все работают за деньги где-то там. Ты живешь в кинокритике вообще, ну, это нормальная профессия, взрослые зарплаты там, или все-таки что-то еще приходится делать, кроме рецензий?
Ну, смотри, есть же...
На что живут кинокритики?
Есть же кинокритики, которые там по-разному устроены. Есть люди, которые, скажем так, при там, прям трудоустроены в издании, и у них все обычно более-менее. То есть я трудоустроен, как бы мне вообще жаловаться, ну, абсолютно не на что. А есть люди, которые фрилансят, и вот фриланс — это уже немножко, типа, жесть, потому что, ну, расценки там довольно безумные за тексты. Ну, то есть как на это жить, вот, честно говоря, не очень понятно. И люди, которые потом умудряются зарабатывать, они обычно пашут, как не в себя. И это тоже, это, кстати, это была одна из причин, почему вообще появилась эта колонка Тимура Алиева, потому что... Ну, просто вот эта экономика не может прокормить такое количество именно профессиональных кинокритиков, к сожалению. Как бы хотелось, чтобы было иначе, но мы сейчас существуем в ситуации какого-то очень затяжного кризиса. Я как бы думаю, что он не 22-го даже начался, а даже раньше, может, 2008-го, с тех пор, как ну, прошел кризис, исчезло, ну, вообще сдохло, по сути, глянцевая вот эта журналистика, исчезла реклама, на которой люди в нулевых просто жировали очень жестко, и все стали реально как-то очень намного более бедно жить.
Печально.
Да, если начинать говорить именно про какую-то экономическую составляющую, то это, конечно, как-то невероятно грустно, но не знаю, у меня... Я просто так люблю эту профессию, если честно. Как бы, мне так нравится. Даже несмотря на... Ну, наверное, больше всего меня расстраивает, когда там люди там гадости мне пишут. Как бы в ответ на какую-то работу. Но это, конечно, всегда, это меня всегда расстраивает. Я вот не могу пока что отрастить какую-то кожу. Хотя, ну, честно говоря, получается понемножку, но
хотя все-таки тяжеловато. Ты как та девушка уже 20 лет в журналистике, а все равно еще. Вот видишь, а ты претензии.
А нет, я пока 6 лет, по сути, в журналистике, прям нормально работаю. Так что мне еще есть куда стремиться. Вот, но.
У тебя 14 лет, смотри, через 14 лет спросим.
Про 5 сигарет, да, разом.
5 сигарет. Я, кстати, в свое время бросил курить, но сейчас немножко тоже покуриваю, потому что, ну, правда, иногда невозможно. Иногда просто невозможно.
Ну, мы уже, в принципе, ответили на вопрос вот типа профессионального образования кинокритика. И, собственно, ты свой путь рассказал. Но, допустим, вот я там, не знаю, мне 17 лет, и я вот ничем не хочу больше в жизни заниматься. Что мне делать? Мне надо бомбардировать текстами издания. Мне нужно там открыть свой блог или что мне делать?
Как стать мне вредным дедом вот этим из Рататуя?
Слушайте, этот вопрос, который на самом деле мы тоже себе задаем, потому что это... Ну, как будто бы мест сейчас в кинокритике не то чтобы много, таких мест, на которые можно прожить. И... Да, это действительно очень сложный вопрос, и я, по правде говоря, я не очень понимаю, как на него отвечать. Но если человек действительно прям хочет этим заниматься, прям очень сильно это любит, то, конечно, во-первых, стоит подумать все-таки о каком-то другом источнике заработка, чтобы просто прожить. Потому что хотелось бы однажды проснуться в этом идеальном мире, где тебе не нужно думать о каком-то заработке. Но, к сожалению, мы живем, да, немножко в другой вселенной, и параллельно с этим писать, не обязательно в стол, можно и в стол, писать в телеграм-канал, и да, можно попробовать бомбардировать издания со своими идеями, но тут есть очень важный нюанс, который люди молодые не очень понимают, что... Сейчас такая ситуация, что у изданий жирка не очень много, и всем нужен трафик. И поэтому идея для материала должна быть какая-то такая, которая привлечет как бы народ. Вот, ну, как правило, это списки. Поэтому, если есть какая-то прикольная идея списка, обязательно приходите в Афиша Дейли. Прям. Особенно если вот знаете, есть какие-то, скажем так, секции там кинематографа, сериалов, которые мы не можем просто как-то затронуть, просто потому что нас не хватает, но которые, тем не менее, пользуются большей популярностью. Это дорама, корейский, японский, и это аниме. Какие-то вот эти вот...
Скоро соберу свой толп.
Какие-то прикольные списки, которые как-то заинтересуют народ именно по таким вот темам, но, правда, никогда не будут лишними, потому что, ну, люди очень заряжены, вот, видимо, особенно молодые люди, очень заряжены на то, чтобы еще там найти что-то посмотреть, поэтому такие штуки, они просто гуглят с удовольствием. Тут, конечно, да, есть проблема то, что особенно если ты молодой человек, у тебя, скорее всего, просто гигантское эго и желание просто покорить мир, и поэтому ты думаешь, что ты сейчас напишешь там самую блестящую критику, которая... который будет просто нервно блестяще, что ты станешь новым Антоном Долиным, новым Роджером Эбертом, новой Полин Кейл. И с этим как будто бы все сложно, потому что на самом деле яркие мнения кинокритики, конечно же, приветствуются. Потому что там, не знаю, тоже Долина много подписчиков в Телеграме. У Зинаиды Пронченко тоже много подписчиков в Телеграме. При том, что... У меня такое ощущение, что большинство как бы... Вот правда, есть такое ощущение, что люди по большей части как бы ненавидят их обоих, но почему-то кто-то все равно по 70 тысяч людей там подписаны на их телеграм-канал. Кто-то это читает.
Хотелось бы упомянуть на этом моменте, что Зинаида Пронченко тоже является иноагентом.
Весь цвет российской кинокритики иноагентом.
Да. Слушай, а вот мы, да, говорим в основном, типа, вот про молодых людей, которые думают, типа, я сейчас приду и буду, там, не знаю, писать про свежий голливудский блокбастер, но есть же еще вот эти вот супер-хардкорные, там, не знаю, там, сеансы искусства кино какие-нибудь, которые, типа, пишут про фильмографию режиссера венгерского из 70-х с отсылками на австралийского художника 50-х. А вот в эту сторону ты никогда не думал? Или, там, за счет чего? Чего они живут вообще, в частности?
Ну, условно, искусство, кино и сеанс сейчас живут плохо, потому что они раньше существовали на какие-то государственные дотации, и сейчас эта лавочка подобрубилась, и, кажется, искусство, кино сейчас занимается краудфандингом. Да и искусство, кино и сеанс, да, по-моему, занимается краудфандингом. Сеанс точно постоянно жалуется на то, что как бы у них денег, но журналы не упускают, в отличие от искусства, кино, которое сейчас как будто бы на паузу встало. Хотя, если честно, как издание, оно как-то поприкольнее, если честно, чем сеанс. Да, у них все довольно тяжко. Там же еще проблема накладывается с тем, что как бы это какое-то печатное медиа. А печатное медиа, в принципе, сейчас испытывает сложности, в том числе и потому, что они сильно дороже производить. Да, как бы есть такая вот история, что именно какой-то разговор о кино об искусстве интересует довольно маленькое количество людей, то есть всех скорее интересует какой-то поп-культурный извод кинематографа. Но это и нормально, это, наверное, правильно, и даже мне, наверное, интереснее разбирать какое-то популярное кино, в том числе потому, что когда ты разбираешь какой-то там небольшой как бы арт-хаус, да, он может быть каким-то прикольным, необычным, он как-то может меня затрагивать, но это как будто бы больше про одного человека, про режиссера, а если это какой-то поп-культурный феномен, он как будто бы и про мир что-то объясняет, то есть ты начинаешь какие-то социокультурные как бы штуки затрагивать, и это тоже как бы жутко интересно, поэтому... Поэтому мне кажется ошибкой, ну, ничего не писать про условных там трансформеров и там Марвел, потому что как будто бы там тоже есть о чем как бы написать, но тут, конечно, есть тоже такая проблема с кинокритиками, то, что очень многие кинокритики считают, что из их чисто киношной экспертизы хватает, чтобы быть экспертами, поэтому все это приходит немножко к этой... знаете, рецензиям Бэткомедиана, который такой, типа, тут, значит, герой поступил нелогично, и как бы как будто бы это какая-то серьезная как бы мера, какой-то серьезный как бы аргумент. Как бы, ну, наверное, для очень многих зрителя Бэткомедиана это достаточно как бы весомый метод как бы кинокритики, мне он просто не кажется достаточно интересным. По-моему, он довольно поверхностный, и хотелось бы какие-то более как бы глубокие вещи затрагивать.
И как будто наверное, бы... его просто аудитория интересует какие-то вполне определенные вещи, да, у меня есть такое ощущение. Я помню, последнее, что я у него смотрел, это этот ролик, посвященный Чернобылю Козловского, где вот он, типа, там, в своем юмористическом ключе, он обсуждает фильм, тра-та-та, и вдруг он доходит до фразы, которую главный герой говорит, чтобы успокоить молодого паренька. Он говорит, да что ты, думаешь, Гагарин там не ссал наверху, да тоже боялся. И все,
а блядь, я помню, его так странно 40... триггернуло.
И на следующие минут 40 вот секретные документы, доказывающие, что Гагарин не ссал. Вот здесь написано, блядь, заключение всех врачей, что он не ссал. И такой, блядь, ну, видимо, это интересует их. Типа, насколько уважительно вы отнеслись. Гагарина.
Да, это такой немножко, ну, лично для меня странноватый метод как бы кинокритики. Он какой-то такой... совсем обывательский, не хочется как-то снисходительно как бы относиться к этому.
Да, понимаю.
Такое тоже имеет право на жизнь, конечно, но как бы хотелось бы как-то более глубоко как бы анализировать кино, как-то вскрывать какую-то его конструкцию, как бы понимать, как оно работает, понимать, как оно затрагивает мир, как оно встраивается в контекст мира. Просто смотрите, я сейчас такую как бы информацию скажу. Ну, кстати, не факт, что это в итоге произойдет, надеюсь, что произойдет. Я сейчас вроде как договорился с создательством Бомбора, или Бомбора, господи, я не помню, как у них ударение ставится, писать книжку.
Бомбор, по-моему.
Да, Бомбор, по-моему. Короче, они же пишут сейчас книжки вообще про все, перевод вообще про все, абсолютно про все. И, короче, у меня многие знакомые вдруг стали писать книжки, вообще неожиданно, просто стали писать книжки, я такой думаю, ради прикола. Так как там мой коллега Женя Ткачев просто знаком там с девушкой, которая там занимается как бы кино, думаю, познакомь меня, я подойду к ней и скажу, а что если книжка про Зака Снайдера? Я такой, мне просто интересно, что произойдет, что произойдет. В итоге произошла реально сцена из вот этого прикола из Саус Парка, когда типа, алло, это Netflix, ваш проект уже одобрен, с кем я разговариваю? Я сказал 4 слова, говорят, давай, давай, типа, let's go. Вот.
Ждем, получается.
Да, я просто это вспомнил к тому, что я подумал, что у меня будет каждая глава посвящена отдельному фильму, и мне просто интереснее. У меня будет очень, допустим, в главе про первый фильм «Рассвет мертвецов», у меня будет очень много не только про сам фильм, но про ремейки, как вообще как бы явление, про зомби-кино, потому что как будто бы, ну, так как это ремейк Джорджа Ромеро, как-то странно вообще не затронуть эту тему.
Ну, вне контекста, да.
Да, а еще это будет о том, как 11 сентября повлиял вообще на культуру, потому что «Рассвет мертвецов» Снайдера — это, по сути, именно реакция на 11 сентября, то есть зомби там — это такая метафора радикального терроризма, такая прям доведенная прям до такого-то экстрима, то есть это такая чистая, голая как бы ненависть, как бы, и вот эти люди, какой-то средний класс, который запирается от этой последней цитадели американского мира в супермаркете и там пытаются как-то все это пережить.
Я хочу сказать, что я очень в связи с этим всем очень жду именно последние главы про мятежную луну. Что же ты там пишешь? Потому что, по-моему, даже сам Снайдер не очень понял, что он сделал.
Там, скорее всего, будет конкретно про стриминговое кино. И я пока еще продумал эту главу, но, конечно, да, «Мятежная луна» это немножко грустненько. Для всех ценителей
немножко грустненько творчества. Было 5 часов в своей жизни на это.
Для всех ценителей творчества Зака чертеж Снайдера.
А мне вот персонально очень интересно, что ты напишешь про фильм «Запрещенный прием», но я хочу оставить это в тайне.
Не портить тебе впечатление.
Да. На самом деле уже существует спойлер, потому что я писал для афиши топ лучших кино Снайдера, и на первом месте «Запрещенный прием».
Ну все, этот человек гений. А вы, кто смеялся надо мной, что теперь вы скажете?
Ну, кстати, насчет грустненького, а что вообще и в плане, вот опять же, вот этой общей поп-культурной истории, вот меня очень интересует, что сейчас глобально происходит вообще, потому что есть такое ощущение, что, ну, кинокомиксы уже немножко устали, что франшизы, которые, ну вот эти вот все стародавние, да, франшизы, типа там Star Wars, там Властелин колец, они начинают, мы вот говорили недавно об этом, лопаться вот в каком-то определенном месте, да, то есть типа у тебя есть, да, там, вот грубо говоря, да, то есть грубо говоря, у тебя, да, там есть Star Wars, там с... Там 4000 лет до, там 4000 лет позже, но все, блядь, новые произведения снимаются вот в промежутке между третьим и четвертым эпизодом, и типа там, как вот мы нашли еще 5 минут Дарта Мола, которые неучтенные, в общем, таймлайне.
Документальный сделаем... фильм про камень, который лежал в четвертом эпизоде.
Да, да, и такое ощущение, что это скоро вот в этом месте как раз набухнет и лопнет просто, где скажут люди, да, блядь, ну опять Дарт Мол, на сколько можно? И ты такой думаешь, ну вот типа, вот я хочу пойти в кино на что-то крутое, от чего все кайфуют, важное, попкультурное, и как-то хуй знает. Вот такое ощущение.
Ну, конкретно с франшизами, особенно с такими, как «Звездные войны», мне кажется, просто в какой-то момент... Ну, это во многом получилось из-за стримингов, потому что нужно было чем-то наполнять библиотеку стримингов. И начали просто доставать вообще все франшизы, все, абсолютно все, просто даже те, которые уже все давно забыли, просто все их достали, а все самые популярные их просто, ну, выжили, и вот эта ставка на количество, а не на качество, она просто превратила, ну, те же «Звездные войны» в какую-то такую рядовую историю, потому что, да, я помню, когда выходил седьмой эпизод, я был на таком хайпе.
Это пиздец, я меня просто, трясло в кинотеатре.
Я просто, я думал, я как бы, я когда увидел этот первый тизер, я реально думал, что я сейчас умру просто. Там вот это «Чуем, да, чуем мы дома», я реально просто, у меня слезы текут, я такой просто бьюсь себя по щекам, такой, взрослый мужчина, прекрати это идиотизм, я не могу с собой ничего поделать. А сейчас, да, да. А сейчас вот реально говорят, ну вот, типа, мультсериал про Дарта Мола, вроде ничего. Я его скачал, он такой...
Ну, типа, он вроде бы хороший, да, качественный, но опять это пережевывание в десятый раз одного и того же. Но... И ты такой, и через неделю еще какие-то «Звездные войны» выходят в кинотеатр, я уже даже не знаю.
Да, выходит «Мандалорец».
«Звездные войны» выходят, охуеть!
Ну, типа, да? Я же у меня... Какие?
Вот! Вот прикинь.
Серьезно? Блядь. А что там, блядь?
Ну, «Мандалорец» и «Грогу» выходит.
А,
про Бэби Йоду. Бэби Йода is back.
Я просто, у меня это все еще сериал, ну, типа, я.
Ну, судя по тому, что пишут про фильм.
Я думал, вы про фильм с Гослингом, который я такой, что, уже сняли?
Нихуя. Не, судя по тому, что пишут, это реально как сериал, только что-то в кино выходит.
Ну да, спешл.
Зачем-то. Это тоже такая, да, как бы странная история, потому что франшиза уже, ну, честно, лично у меня уже вызывает как-то ноль эмоций. У меня почему-то какой-то немножко интерес есть к Mortal Kombat второму, причем он как бы он ни на чем не основан, но просто, наверное, потому что я немножко скучаю по таким вот тупым боевикам, где все дерутся, как бы, и там кровь кишки распидорасила, мне почему-то такое очень нужно. Но, наверное, и все. Я даже не знаю, какая франшиза сейчас может вызвать у меня прям какое-то невероятное воодушевление. Потому что реально воодушевление вызывает только какие-то, ну, прикольные фильмы. То есть ты посмотрел, такой, вау, типа, нет, что-то прикольное, как бы необычное. А сами франшизы сами по себе, да, какая-то проблемная уже история. Особенно, да, вот эти кинематографические, которые сейчас просто выдали просто досуха. И поэтому сейчас есть ощущение какого-то переломного момента, потому что вот буквально недавно в прокат вышел фильм «Вот эта драма». Фильм, про который все заранее такие, твою мать. Вот, ну, как бы сейчас будет спойлер, но как бы так это в завязке, и... Говорят, когда фильм показывают сейчас в российском прокате, там прям дисклеймер, как бы тебе этот спойлер просто херачит прям в самом начале. Я тоже произнесу, можете промотать, если хотите. Но это как бы фильм про скулшутинг. Я когда прочитал спойлер, я такой, оу, щит, оу, щит. Короче, там же главное, там в чем замес. Типа, Зендея хочет выйти за Роберта Паттинсона и на... Там на какой-то тусе перед свадьбой они начинают рассказывать про самое худшее, что они сделали в жизни. И она говорит, что она чуть типа не совершила скулшутинг. Типа, у нее было намерение, но она как бы его не сделала. И как бы у героя Паттинсона у него начинают просто шарики за ролики из этого заходить. Он такой, типа, ну как бы, ну я люблю ее, ну что подумает общество? И как бы он начинает реально с ума сходить. Ну как бы фильм в итоге не сколько про скулшутинг, сколько про
Необычно.
Сколько про нашу как бы реакцию как бы на вот такие как бы штуки, про нашу, про границы, про границы нашей эмпатии, можем ли мы там как бы очень большим как бы нюансом подана вся вот эта история как бы вот этой девушки. Потому что, да, она это хотела совершить шутинг, но это потому что она была в глубокой депрессии, и... но она не совершила тупо из-за случайности, то, что там был другой скул-шутинг произошел, как бы, и это ее как-то отвратило. То есть там как-то очень как бы сложный такой морально как бы неоднозначный момент, и тебя и героя как бы проверяют на, как бы, на твою эмпатию, как ты можешь как бы ей посочувствовать. И... как будто бы очень сложный, как бы, в этом плане фильм, очень сложный, но он выходит в прокат больше 100 миллионов долларов по всему свету. Типа, он там 128, собрал сейчас 120, и он вышел в России, собрал там больше полумиллиарда. А там просто прикол в том, что это еще как бы и комедия, и реально смешная комедия, причем там есть просто... Опять же, извините за спойлеры, но там есть невероятно смешной момент, который лучше смотреть в оригинале. Потому что сразу после того, как Зендая признается, она Зендея, после того, как Зендея признается в то, что она хотела совершить скул-шутинг, они приходят на какую-то предсвадебную фотосессию, где девушка, которая занимается фотосессией, такая говорит, такая, ну, сначала мы стрельнем вас, потом стрельнем ваших родителей. И как бы у нее весь монолог построен на вот этой игре слов. И тебе показывают лицо Паттинсона, который реально хочет сдохнуть просто на месте. Это невероятно смешно. Это просто так смешно. Прекрасный фильм, просто прекрасный. Да, и вот что удивительно, что такое как бы рискованное кино, которое ходит по грани, которое должно, по идее, наоборот, как бы оттолкнуть людей, неожиданно очень хорошо собирает. Его выпустил А24, который... занимается таким инди-кино, но по сути это уже даже не инди-лейбл, по сути это как мини-мейджор.
Самые сейчас,
это мини-мейджор, и то, что они сейчас пытаются во франшизную историю войти с фильмами по Death Stranding, с фильмом по Elden Ring, с фильмом по Техасской резне бензопилой, как бы да, они уже прям тоже такие мини-мейджорские, как бы тоже франшизные как бы ребята, но... как бы в них интересно, что они берут, в отличие от Амазона, который сейчас поднимает, сука, Masters of Universe, до этого Властелина Вселенной, Химана, типа, знаете, штуку, которая была какое-то короткое время популярна в 80-х, как бы в отличие от них, А24 как будто бы держит руку на пульсе, и они взяли как бы Death Stranding и Elden Ring, штуки, которые реально сейчас популярны как бы у более-менее молодых людей. То же самое, что и произошло с Майнкрафтом, когда все думали, что типа, да что за херня этот Майнкрафт, а потом просто все зумеры, просто чикен-джоки.
А с другой стороны, пока там фильмы по DS и по Elden Ring выпустят, они уж перестанут быть популярными, а He-Man, он вечен, в сердечке.
У кого?
Да,
мне кажется, как этот вот сейчас ремейкнуть, как «Большой переполох в маленьком Китае», тоже вот так ты смотришь, блядь, это только 80-е могло быть.
Точно. Да,
такая чушь отборная. Вот, да.
Слушайте, я, кстати, сейчас сформулирую, наверное, самую главную проблему, с чем сейчас как бы движется кинематограф. Я не думаю, что как бы франшизные истории пропадут. Просто проблема очень большая сейчас в том, что аудитория выросла. И чем старше становится человек, тем реже он ходит в кино. А зумеры, это сейчас наоборот, как бы самая активная часть. И просто далеко не все киношники это поняли. И они такие, типа, давайте, как бы у нас будет там «Звездные войны», давайте у нас будет «Химен», давайте мы, сука, «Трона» достанем снова. Типа, ну в третий раз-то точно
повезет. Да, и все это пускай еще идет по 3,5 часа обязательно.
Вот, и, а это как бы такие штуки, которые нравятся очень стареющим как бы миллениалам, которые потихонечку все-таки уже, ну, перестают ходить в кино. Нужно переориентироваться на зумеров, и просто такое ощущение, что еще, ну, не все в это врубились. И мне кажется, что вот сейчас будет история просто вот эта, почему как бы переломная. И да, сейчас небольшое окошко открылось для фильмов, типа вот эта драма, какие-то рискованные инди как бы штуки тоже там как-то зарабатывают, для каких-то фильмов ужасов, тоже необычных, прикольных. Но я думаю, все в итоге все равно вернется к франшизам, просто какие-то будут другие франшизы. Мы еще, думаю, охренеем от Майнкрафта 10 или там Майнкрафт и Грогу.
И люди будут говорить, Майнкрафт уже не тот.
Майнкрафт против Роблокса. Прикинь, короче,
Роблокса, да!
Годзилла против Конга, а будет Майнкрафт против Роблокса. Это же вообще трёхнешься. Это когда-то вот для вот нынешних зумеров, когда они станут миллениалами, кто-то сделает и всех крышу снесет.
Я перестану смотреть кино тогда, я надеюсь.
Я вот, кстати, как раз хотел спросить, это такой более личный вопрос, может быть, у тебя есть какой-то на него философский ответ, потому что, мне кажется, это вопрос без ответа. Я в последнее время за собой заметил, что я устал от кино. Mm-hmm. Ну, то есть я хочу, вот мне там говорят, сны поездов, ты посмотри, ты просто с ума сойдёшь.
Охуительно.
Там просто вообще. Я включаю, вижу, короче, 2:48. До свидания. Или там еще что-нибудь. И я понимаю, что я вот. Даже не то, что у меня типа времени там нет, или еще что-то. Я вот понимаю, что сейчас. Ну да, я сейчас включу, короче, вот оно, 3 часа я буду смотреть, еще 2 раза типа усну, нет, что-нибудь другое поделаю, и из-за этого у меня как-то выработалось в целом какой-то вот. Чтобы я кино сейчас посмотрел последний, наверное, вот год, это какое-то должно произойти нечто. Вот «Аве Марию» я посмотрел, мне кажется, это первое, что я посмотрел за очень долгое время, вот, целиком, полностью и с удовольствием. И как будто бы я действительно, вот, исходя из того, что мы все до этого обсудили, и франшизы, усталость от этого, как будто бы я перестал типа кино прям любить. Mm-hmm. Я его смотрю больше потому, что вот, ну, типа, все глянули, может, действительно что-то в нем есть.
Ты
может,
хочешь ну, задать вопрос в духе как ролика, видите, как... в духе да, ролика как... Антона Логвинова, как играть в игры, если тебе за 30, да?
Да, как, нет, как
кинематографическая кино, импотенция.
Типа, да, ну, да, как да, да, да. Полюбить кино, да, что делать таким же, как я? Есть ли у тебя ответ на это?
Чтобы заново полюбить. Ну, слушай, тут как до начала нужно диагностировать проблему, потому что тут есть 2 варианта. Либо просто ты реально настолько присытился кино, что тебя просто банально сложно чем-то увлечь и удивить.
Вот мне... Да, я раньше потому что смотрел все вообще. Типа, ну, просто без остановки.
Вот, либо... Сама киноиндустрия сейчас стала выпускать слишком много фильмов, а все-таки проблема в том, что 90% всего даже не то, что как бы плохое, а оно такое, знаете, необременительное, необязательное вообще. Ты как бы смотришь и такой, mm-hmm. ну, в принципе, если бы я не тратил на это время, но ну, ничего бы не изменилось, вообще ничего. У меня на самом деле есть как бы рецепт этого преодоления, просто нужно почему-то, наверное, все-таки реально нужны кинокритики, нужно просто пытаться пробовать выходить из зоны своего комфорта и пытаться смотреть какие-то фильмы, которые ты бы раньше не обращал внимания. Вот для примера, чтобы такое сказать, вот у меня жена, недавно такая, типа, я, типа, ну, она увлеклась Японией, она скоро поедет в Японию, отвезет туда своих родителей, и такая, вот, я хочу фильм посмотреть, называется «Женщина из супермаркета». Это японский фильм 96-го uh-huh. года. Я такой, кого? Uh-huh. Что? И типа она его включает, я сижу прям с недовольным ебальником, потому что такой, блядь, могли бы там посмотреть там что-то, что я хочу. А потом внезапно оказывается, что это реально крутой фильм. Типа он реально прикольный. Это такая, знаете, такая производственная комедия про владельца ущербного супермаркета, которого вот-вот должен перекупить там более какой-то там, ну, условно, типа, Магнит должен перекупить. Типа, uh-huh. более популярный, но вообще ужасный, типа, просто, типа, ужасный. И он случайно встречает свою какую-то давнюю знакомую, там, домохозяйку. Они оба вдовцы еще. И она как-то очень классно ему раскидывает, почему как бы супермаркеты как бы, и вот этот Магнит типа херовый, почему его супермаркет тоже полное говно. И он такой, блин, давай пойдешь ко мне, короче, настроишь работу. Как бы, и она начинает просто настраивать как бы ему супермаркет. И это такой фильм, он с одной стороны такой немножко такой гэговый, знаете, немножко мультяшный. Там как бы есть один гэг, где она, главная героиня, просто грабителю типа майонез вот так вот типа в лицо там херачит. Как бы. там как бы такие. А с другой он какой-то такой, какой-то ужасно душевный, такой очень человечный. Вот там у главных героев то, что у него оба вдовцы, там как будто бы наклевывается какая-то любовная линия, но в итоге как бы она так и ни к чему не приходит. И нам есть сцена, где они пытаются заняться сексом, но в какой-то момент они просто переходят к теме того, что они слишком толстые, и так сексом они занимаются, потому что расстроились. И это как-то так... Это так по-доброму, просто по-человечески как-то сделано, и как-то меня прям так это порадовало. Еще он заканчивается реально какой-то невероятной сценой погони на грузовиках. Просто лютейший абсолютно. Какой-то гонконгский боевик. Я такой, да в смысле, типа, а так можно, что ли? И как-то, не знаю, я столько удовольствия получил, и как бы я бы не обратил вообще внимания на этот фильм. Вот абсолютно. Вот еще я люблю вспоминать фильм, как раз тоже японский, по названием «Дом». Это вообще полная жесть. Uh-huh. Это, короче, он 77-го, по-моему, года. И так как он японский, его просто недавно как-то открыли для себя западные блогеры. Он его в Твиттере постоянно про него вспоминают. Все называют его «Хаосу». И появился мем, типа, да скажи, сука, по-нормальному, какой «Хаосу» «Хаос». The House, пожалуйста. И это вообще невероятный фильм, абсолютно, потому что он появился в конце 70-х на волне успеха «Челюсти», когда японцы такие, блин, а как бы нам сделать такой же хоррор, который бы понравился молодежи, чтобы молодежь на него пришла. И режиссер, родом из рекламы, он пришел просто к своей маленькой дочке и такой, просто пришел к Зумеру, такой говорит, Зумер, а чё ты боишься? И она придумала абсолютно какую-то лютую херню, типа пианино, который пожирает руки. Там вообще происходит какая-то абсолютная дичь, и все это накладывается на то, что чувак, он вышел из очень авангардного течения как бы кино, и поэтому он просто очень странно снят. Очень странно, но так, что ты вообще никогда этого не забудешь. И это все еще накладывается на то, что это кино во многом это рефлексия о последствиях Второй мировой войны, как она отразилась на Японию, потому что по сюжету группа девочек приезжает в дом. А хозяйка дома — это ведьма, и она была женой как бы чела, который погиб во Второй мировой, там то ли был камикадзе, то ли еще что-то. И она там, чтобы как бы сохранить как бы свою молодость, она как бы пожирает, собственно, молодых как бы девочек. И получается, что как бы это во многом история о том, как вот эта травма прошлого, она пожирает как бы молодежь как бы до сих пор. Mm-hmm. И я такой посмотрел, и такой тоже просто как бы вот знаешь, фильм как-то тебя интеллектуально затронул, и ты еще охренел от него. И какое-то эстетическое удовольствие получил просто от его необычности. И поэтому я люблю как-то просто копошиться по каким-то таким вот предложениям необычным и пробовать реально что-то новое, необычное. Потому что, возможно, ты скажешь, ну это какая-то полная херня, я не буду это смотреть, мне не нравится. Но есть шанс, что ты посмотришь и такой, охренеть, вот это мне и было нужно, вот этого мне все это время и не хватало.
Ну, это на самом деле то, что мы говорим, да, про игры, типа, ну, замучился ты каждый год в Assassin's Creed играть, да поиграй ты уже что-нибудь другое, ну, в стратегию, ну, в point-and-click квест какой-нибудь, детектив, ну, в что-нибудь, да, разнообразие, друзья.
Это ну, очень важно, в искусстве ж, очень да. важно, мне кажется, разнообразие, потому что, ну, одно и то же поглощает.
Разнообразничать.
Ну да, это реально как, типа, тут, не знаю, вот есть только вот банки тунца каждый день, одну на завтрак,
да, мне кажется, на обед, одну новую. Мне кажется, в плане кино просто не обязательно смотреть только новое, потому что там 70-е, 80-е породили такое количество просто безумного дерьма, там просто какие-то невероятные штуки абсолютно. Но как бы мне еще кажется очень прикольно, знаете, просто, ну вот если у вас есть какой-то любимый режиссер, просто посмотреть фильмы, которые любит он. И, возможно, вы просто найдете что-то такое, что как бы вас там тоже как-то очень классно зацепит. Главное не смотреть 8.5. 8.5 можно не смотреть, потому что это любимый фильм всех режиссеров, потому что это фильм про режиссеров в кризисе. Они что-то свое просто узнают, но всем остальным смотреть вообще не обязательно.
Ну, будем подходить, наверное, к завершению нашего интеллектуального разговора. И, естественно, самым интеллектуальным вопросом, который только можно задать кинокритику. Давай какой-нибудь... Давай не будем тебя топ-5 мучить, ну, так как ты уже хвастался, что вы там топы составляете на афише. Давай три фильма, которые должен посмотреть, ну, прям вот каждый человек. Вот прям чтобы вот, ну вот надо, короче.
Не, ну хочется отшутиться в духе, да, там, зеленый слоник. У меня недавно, мне там недавно просто задавали вопрос, там, то ли для какого-то подкаста, то еще кого-то, короче, опрос, какие-то добрые патриотические фильмы, там было прям разные категории в духе, там, лучший российский фильм про семью, про правду, про честность. Я такой думаю, блин, там, ну, про семью, наверное, груз 200, короче, про дружбу, взаимовыручку, зеленый слоник. Слушайте, ну, прям...
Ну, в целом.
Прям каждый, ну как бы смотрите, вот это же всегда есть сложность с вопросом про там, любимые фильмы в том числе, потому что ты можешь как бы назвать какие-то самые прям важные фильмы, а можешь, которые как бы лично ты как бы очень сильно любишь. Потому что ты можешь условно там сказать, там, например, «Носит Потёмкин», а можешь «Приключения Паддингтона 2», как бы вот есть как бы два пути, как бы фильмы, которые реально важные, а есть которые ты прям обожаешь. И который
давай
должен...
второй путь, потому что, ну, типа, «Броненосец Потёмкин», мы тоже, как бы, на сайте «Искусство кино» топ-10, короче, самых важных мы прочитаем, а вот что от сердца?
Прям от сердца. Слушайте, еще это сложный вопрос, потому что список любимых фильмов постоянно меняется. Ну ладно, давайте так, точно, у меня же на Letterboxd'е, как бы, есть вот 4 фильма. Я могу назвать, как бы, что это за 4 фильма. Да-да-да, ага. Жужа, мы заканчиваем. Сейчас. Все, на меня собака жалуется.
Жужа — это собака.
Да, она жалуется уже. Короче, это «Бойцовский клуб», потому что с этого фильма вообще началась моя какая-то жесткая любовь к кино. Да, это как бы, это очень банальный ответ, как бы все над ним смеются, как бы то, что мужик любит «Бойцовский клуб», ну типа все понятно. Ну, типа, сори, извините.
Мне кажется, не очень многие его нормально смотрели, опять же.
Ну, это есть такое, да. Не все, как бы, в итоге понимают, как бы, о чем это в итоге. Все как-то немножко, какую-то половину его смотрят, такие, ну, Тайлер Дёрден классный.
Да-да.
Офигенный чувак, он во всем прав. Да. «Бойцовский клуб», потом «Безумный Макс. Дорога ярости». Я про него делал видеоэссе на Кинопоиске. Это вообще было мое первое видеоэссе, мне кажется, до сих пор даже, что мое лучшее видеоэссе, там что-то больше миллиона просмотров, как бы вообще заслуженно абсолютно. Просто потому, что это как раз пример того, как кинематограф может быть каким-то, ну, примером чистого киноязыка, ну, как можно более чистого, не прям совсем, потому что прям совсем чистый кинематограф, как бы кино, по сути, это же про кадры и монтаж, и ты, по сути, можешь снимать про какие-то совсем абстрактные вещи, про, не знаю, там, про стул и кресло, условно, там, снимать, но просто это не будет интересно никому, как бы людям интереснее все-таки смотреть про людей, там, испытывать какую-то эмпатию. И прочее. Это какой-то...
Извини, пожалуйста, я что-то придумал. Представился стул и кресло, дорога ярости.
Да.
Хорошая была.
Мебельная ярость. Да.
Да.
А какую версию, черно-белую или цветную?
Цветную. Мне очень нравится там цвет, поэтому мне, конечно, цветная.
Да, вот это вот синее болото, вот эти вот красные бури, да, там просто же разъёб.
Да, потому что постапокалипсис как-то сейчас принято делать вот этот буром, каком-то бежевым, каком-то тоне, и это, честно говоря, очень надоело. И как бы Джордж Миллер как-то очень классно выступил просто на фоне всего этого. Третий фильм — это «Вторые зловещие мертвецы». Потому что, не знаю, это какой-то фильм, который, это какой-то для меня образцовый прям фильм ужасов, одновременно стрёмный и веселый, какой-то очень изобретательный, с невероятно классным главным героем, и очень смешной, просто невероятно смешной, харизматичный, и я вообще люблю Сэма Рэйми, просто потому что он очень как-то выразительно снимает, у него тоже невероятно подвижная камера, он какой-то очень постоянно, такой дикой энергии, ты как-то заряжаешься постоянно от нее, прям очень круто. То есть даже какие-то не совсем как бы удачных фильмах, как бы все равно, когда как бы там вот этот Сэм Рэйми классический проявляется, как бы я такой, а, да, типа классно вообще, спасибо. А четвертый это фильм под названием «Актриса тысячелетия», это аниме, которое сделал такой режиссер по имени Сатоси Кон, его скорее знают как режиссера «Паприки», и «Идеальные синевы», «Perfect Blue». Ну, еще у меня был сериал под названием Господи, я вылетел, к сожалению, из головы. Агент. Все, вылетел из головы, сори. В общем, фильм Сатоси Кона, и это фильм, который, по идее, мне не должен...
Паранойя.
Да, Агент Паранойя, точно. Агент Паранойя, да. Вот. «Актриса тысячелетия» — это, по идее, фильм, который не то чтобы должен мне понравиться, потому что это такой портрет женщины в огне, но при этом он тоже снят, нарисован, сделан с какой-то невероятной фантазией, с какой-то нежностью. Я вот не знаю, меня он почему-то как в транс вводит, какой-то такой какой-то очень слезливый. У меня как-то слезы прям катятся, и там какая-то невероятная абсолютно концовка, потому что по сюжету как бы главная героиня, она когда маленькая, она случайно встречает какого-то беглого революционера, и она влюбляется в него, и весь остальной фильм она пытается его найти, и весь остальной фильм — это интервью, которое берет киношник, какой-то актрисы, когда она уже пожилая, и у нее, так как этот телевизионщик ее фанат, они как бы вместе вспоминают ее жизнь, ее фильмы, ее работы, и они там как-то перемешивается. То есть она посреди как будто бы нормальной истории, типа Херака, оказывается в каком-то историческом как бы эпике, как бы они вместе там уворачиваются от стрел. Там как... Там потом еще очень смешно, когда показывают со стороны, когда как-то снимает просто, типа, чел, который, собственно, как бы оператор, молодой, и там просто, типа, они как два идиота просто прыгают, как бы изображая сцены из этого фильма. Вот, и там как бы... Там вообще невероятная концовка, я не буду спойлерить, но просто она берет и переворачивает всю эту историю о том, что как бы она искала мужика. Как бы история оказывается немножко не об этом. Там как бы она реплика, которую бросает в финале, вот так вот просто и она сейчас все переворачивает. И там буквально последний кадр — это ракета, которая улетает в какую-то даль, и это так невероятно классно, как-то романтично, это так просто трогает. Я не знаю, я пересматриваю, что-то каждый раз разъебывает, каждый раз.
Ох. Стас, меня уже
блин,
год.
Надо посмотреть, потому что я все смотрел от Сатори, кроме Сатоси. Сатоси, кроме вот «Актрисы тысячелетия», потому что мне постер не нравится почему-то.
Не, рискни. Рискни. Ну да, как будто бы...
Мне нравится. Perfect Blue и Paprika очень классный.
А ты не читал его мангу «Опус»?
Нет.
Это, короче, про...
Мне сложно с мангой.
Это, короче, про... Это тоже... Нет, это абсолютно великая штука. Это про мангаку, который попадает в собственную мангу. Это вообще просто безумная абсолютно вещь. И самое безумное в ней то, что журнал, для которого он делал эту мангу, то есть она выходила потом по главе в каждый выпуск журнала, он закрылся просто. И в итоге манга осталась без концовки, но так даже лучше. То есть... Абсолютно безумная манга стала еще лучше из-за этого. Просто типа...
Прикольно.
Блин, ну... Меня просто Стасу говорит уже все, год Никит, посмотреть какое-нибудь аниме.
Ну что, аниме, Никит?
Ну, не знаю, может быть, я ничего не обещаю.
То есть вот я, значит, блядь, тебе никто. Еще, значит, человек. Со стороны. Ты сразу побежал, да?
Я еще никуда не бегу. Все, спокойно.
Ой, ну что сказать, Спасибо большое, Василий, что рассказал, поделился, потому что всегда как-то мы вот разговариваем там с разработчиками какими-нибудь, с там ребятами, кто в кино там шарит и в играх там или еще что-то, но посмотреть вот с точки зрения кинокритики на все это стало как будто бы немножко понятнее, и теперь мы не будем писать в комментариях всяким кинокритикам, что... Мы любим их семью. Вот. Спасибо тебе, что поделился и пришел к нам.
Да, спасибо.
Спасибо, что позвали. По-моему, было круто.
Да. Никит, расскажи мне, пожалуйста.
Что? Что ты прислал? Если ты про директиву опять, отстань от меня. Блядь. О, вот у нас этот же есть.
Ну что?
Аутро после титров.
Я тебя разъебу.
Отстань от меня. Как ты относишься, вот типа, вот ты же играешь, да, вот как ты относишься к интерактивному кино от Supermassive? Вот это Dark Pictures, там Man of Medan, вот эта вся шляпа. Нет, не играл? Вась.
А, это мне вопрос. Все, извините, я затупил уже.
Я уже фанат.
Я уже мысленно не там. Слушайте, я играл в них в первую игру Until Dawn. Слушайте, ага. Но она была прям просто жутко веселой. То есть я понимаю все вот эти претензии, то, что там мало геймплея, там механики, бла-бла-бла. Но как какой-то просто экспириенс, это просто жутко и весело было. Я не играл потом в следующее, я что-то как-то просто не могу до них дойти, потому что бэклог пухнет на глазах, ничего вообще невозможно как бы поиграть. Хотя я очень пытаюсь, но все-таки очень сложно. Но иногда ты просто такой, типа, включу, значит, Kingdom Come 2, значит, попробую, как бы. И, знаете, титр 80 часов спустя, как бы, полгода спустя, как бы. И поэтому как-то иногда сложно обратить внимание на такие не очень большие штуки, потому что очень большие, классные, как-то очень много внимания отвлекают. Сейчас я, кстати, решил это сделать по-другому. Я играю только маленькие игры. Типа, я прошел... не так давно. Собственно, я микстейп прошел, и я сейчас взялся проходить Replaced. До этого я прошел последние части Tomb Raider, это Trice и Shadow. До этого, после Resident Evil Requiem, я что-то вообще угорел. Я такой, типа, пройду первый Resident, пройду ремейк, пройду Resident Evil Zero, и планирую остальные части тоже пройти. Но так, типа, взял пока что перерыв немножко, но я жду 007. Вот у меня есть товарищ Дима Борченков, кинокритик бывший, который сейчас уехал в Лос-Анджелес и там пытается кино снимать. Он, кстати, закинтился там с дочкой Сэма Рэйми в Инстаграме, там кидает с ней какие-то фотки общие. Такой, ну да, в общем, нормально юноша устроился. Вот. И мы с ним сейчас просто в складчину взяли, типа, 007, такие, давай, типа, погнали.
Ну да.
Я тоже жду. Блин, от тебя, Никит, я отвечу. Не спрячешься ты за спиной кинокритика.
Короче, просто если очень коротко, просто вот они. Мне кажется, что все их последующие игры после Until Dawn, они здорово делают сетапы. А потом не придумывают, что дальше делать. Дальше начинают, типа, там эти американские военные в 2003-м в Ираке проваливаются в пещеру, а там вампиры. Ну, казалось бы, крутой сетап. И ты такой, ну что же я буду дальше делать, да, какие-то крутые сцены. Это же интерактивное кино, тебе не надо придумывать геймплей. Ну, почини генератор, ну, походи по коридору, еще почини генератор. Что-то генератор сломался, надо починить. И ты такой, блядь, ну я кино смотрю или что? И вот так, мне кажется, со всеми. У них сейчас просто вышел космический хоррор.
Да-да-да, слышал. Ага.
И они там добавили потрясающую механику стелса на пол игры, где ты просто за ящиками ползаешь. Ну, блядь, ну, какое интерактивное кино.
Слушайте, вы вообще любите стелс в играх?
Говно.
Я тоже что-то не фанат вообще. Не, ну ладно, типа есть.
Вообще, я не знаю, кто придумал эту механику и решил, что это весело.
Ну,
но...
Кодзима гений, да, согласен.
Живем, как живем.
Хотя я, кстати, очень люблю Metal Gear Solid, но я больше люблю не за стелс, а за вот этот безумный его сюжет абсолютно. Когда начинается там мыльная...
револьверов, оцелотов.
Мыльная опера просто с гигантскими боевыми роботами. Все друг другу родственники. Это вообще невозможно. Это так смешно, но так очаровательно по-своему. Типа, реально, японец насмотрелся голливудское кино и хочет, типа, так же сделать. Кстати, да. Я буквально вчера читал про то, как Синдзи Миками делал первый Resident Evil, и есть такой культовый итальянский хоррор «Зомби 2» Люцио Фульчи. Как бы Фульчи — это прям вообще культовая фигура в истории зомби-кино. А там, короче, какой-то свой был прикол с неймингом у итальянцев, потому что они очень любили, типа, брать условно там «Зайчих мертвецов» и такие, а мы сделали «Зайчих мертвецы 2». Вот так вот, значит. Зомби, там тоже какая-то была история о каком-то зомби. Я, честно говоря, уже не помню. Это нужно, честно говоря, гуглить. Но никогда у них был какой-то прикол, то, что они любили брать какие-то хиты, как бы, голливудские, как бы, и такие, о, мы сиквел сделали, привет, значит. Вот. И, короче, Синдзи Миками посмотрел «Зомби 2» и такой, типа, да, хуйня, нужно, я все сделаю правильно, вот я все сделаю правильно. Это довольно интересное замечание, потому что я играю Resident Evil, и я такой, какой же там блядский сценарий, сука, какой, это просто звездец, это же, ну там реально как бы есть момент, когда ты просто кричишь герою, сука, уйди оттуда, не трогай, там в финале, когда скрывается, что Альберт Вескер там негодяй, и если как бы вот этот Барри, типа твой Кент, который там предатель, и в итоге он все-таки становится на твою сторону, то Барри, типа, вырубает Вескера, вы вместе с ним зачем-то бросаете Вескера просто на полу, идете в другую комнату, где этот тиран, типа, вот эта огромная вот эта ебака страшная. И Барри такой, ну, наверное, надо подойти вот к этой консольке, нажать, и все будет зашибись. Я такой, Барри, нет, не подходи, не делай этого! Он такой, да, я подойду и просто ее уничтожу. Я не знаю, что нажимать, но я ее точно уничтожу. Я такой, Барри, нет, ты долбоёб, уйди оттуда. Он нажимает, и, естественно, тиран выходит и тут же дает ему пизды. Тут же, просто мгновенно. Я такой, что за хрень? Еще вот эта озвучка, помните вот эта озвучка легендарная? Насколько я понял, она же, все это случилось из-за того, что они же не нанимали именно англоязычных актеров, они сами типа написали все эти реплики и просто пошли какой-то ближайший центр изучения английского в Японии, просто нашли людей с улицы, чтобы они вот эти великие диалоги про Джилл Сэндвич им рассказали, наговорили.
Да, японцы великие, конечно, ты ничего не скажешь. Чё, окончаем?
Не то, что директиву, это же, блядь, гениально.